Я смотрел, как шевелятся волосы на его заросшем затылке, и тихо поражался смеси обыденного и фантастического. Обыкновенный мальчик, обыкновенный кораблик из бумаги. Обыкновенный пятипалый лист каштана спланировал Петьке на спину и зацепился за голубую ткань рубашки. И в то же время все это на невидимой грани разных времен и пространств. Внутри какой-то загадки раздвоенного мира. А Петька, видимо, уже претерпелся к этой вновь открывшейся фантастике. Кажется, и не думал о ней. Он смастерил лодочку, поставил ее в траву у камня, рядом с моей, выпрямился. Снова глянул на портрет. По желтоватому, в мелких трещинках фаянсу, ползла зеленая гусеница. Петька дотянулся, снял гусеницу с сухим стебельком.
«Глупая, иди в траву».
Оглянулся на меня.
«Пойдем?»
«Пойдем», — кивнул я. Мы не стали возвращаться прежней дорогой. Прошли немного на север, до обрыва, и по крутой тропинке среди скал спустились к морю. Под скалами тянулся пустой узкий пляж, мелкий галечник вперемешку с песком. Вода еле плескалась. Солнце висело уже у горизонта, сплюснутое, оранжевое. От него по перламутровой поверхности моря размоталась медная чешуйчатая полоса. Петька взял в руки сандалии и пошел в воду. Все дальше и дальше, пока она не коснулась краев куртки. У меня вдруг появилась испуганная, страшновато сказочная мысль. Вдруг он сейчас уйдет от меня по дрожащей световой дорожке. В свое время. В свой Старотополь. Я еле удержался, чтобы не окликнуть Петьку. Он, конечно, по солнечной дорожке не пошел, а двинулся вдоль берега, бултыхая ногами. Чтобы стряхнуть с себя нелепый испуг, я сказал недовольно.
«Холодная уже вода-то. Хочешь вернуть себе свой столетний тонзиллит?»
«Не, ни капельки не холодная».
И он опять весело бултыхнул ногами. Я вдруг снова как бы подключился к Петькиным нервам. Ощутил, что вода в самом деле теплая, ласковая и успокоительно пощипывает растворенным йодом свежие царапины. И кожу щекочут вырывающиеся со дна струйки пузырьков, там, где под ступни попадают грудки увядших донных водорослей. А солнце последними лучами осторожно и пушисто трогает затылок. Через полмили мы дошагали до эскалатора и поднялись к старинной ротонде, что стоит в начале кипарисного проезда. Я поймал у края тротуара такси-кабриолет. Дома Петька сказал:
«Давай послушаем пластинку».
Мы заперлись в моей комнате, чтобы Карина не надоедала напоминаниями про ужин, и открыли патефон. Кстати, он выглядел как новенький, темно-красный, блестящий, с хорошо различимой маркой молотовского завода на внутренней стороне крышки, с ярко-вишневым сукном на круге. Петька очень осторожно положил пластинку на сукно, чуть дыша, опустил иглу на бегущий выпуклый край. Звук оказался на удивление чистым. Ясный тенор запел. «О, дай мне забвенье, родная, согрею себя на груди». Это Владимир Дубровский прощался с портретом матери, перед тем, как сжечь родной дом и уйти в разбойники. Звучал голос артиста, который жил полтора столетия назад. И сыновней печалью своей этот голос мне напомнил песню Джима. А Кыш сидел рядом с патефоном, очень смирный, и даже ни разу не потянулся лапой к мембране. Тоже понимал что-то. После ужина Петька приткнулся ко мне на диване и шепотом попросил.
«Расскажи, как вы жили с мамой? Ну, потом».
Потом — это когда его мамы уже не было. У меня аж в горле зацарапало. А Петька объяснил совсем еле слышно.
«Я буду представлять, будто я тоже с ней».
И допоздна рассказывал я Петьке про наш с мамой переезд в Византийск, про нашу жизнь и всякие случаи, старался больше про забавные. И как мама волновалась, когда я сдавал всякие экзамены, и как переживала мои любовные неудачи, и как приезжала в дальний степной гарнизон, где я 2 года тянул лямку солдата-ракетчика. Наконец Петьку сморила, и я отнес его в постель. Сам я засиделся до ночи, пытаясь вспомнить графики и формулы несостоявшейся в былое время программы по анализу многовариантности. Ночевать лег в моей комнате. Где-то под утро Петька разбудил меня тревожным шепотом и толчками.
«Что случилось, петух?»
«Пит, послушай, я лежал, думал. Это ведь нечестно получается».
«Что нечестно?»
«Будто я здесь примазался, а про свою маму забыл. Она ведь все равно там, в Старотополе. Может, и могилу еще можно найти, если постараться. Пит, поедем, а?»
Я погладил ему волосы, застегнул скомканную пижаму.
«Завтра, то есть даже сегодня. Только надо отпросить тебя в школе».
В тот день уехать не удалось. Приходилось принимать во внимание политическую обстановку. Как ни дико это мне казалось, но Старотополь находился теперь за границей, в так называемой ОРСВО, Объединенной Республике Северо-Восточных областей. Граница была открытая, визы разрешений не требовалось, но в агентстве международных сообщений мне разъяснили. Во-первых, надо оформить документ на мальчика, который едет со мной. Там у них с этим строго. А во-вторых, лучше сразу перечислить энную сумму на счет в Старотополе, потому что там иная валюта, и с ней бывает немало путаницы. Впрочем, все эти заботы милая девушка из агентства взяла на себя, и к вечеру все было готово. В течение дня я побывал в школе и отпросил Петьку у его классной дамы на несколько дней, а потом встретился с Юджином и рассказал ему про наши с Петькой новые открытия. Юджин вдруг крепко разозлился. Не на меня и не на Петьку, а на комиссию по планированию научных разработок. Эта комиссия со своими компьютерно-куриными мозгами практически не давала ни гроша для работы базовой группы и лаборатории темпоральных исследований. «Говорят, летит ваш конус, и слава богу, чего вам еще-то? А дальнейшее, мол, копание в природе времени — это, извините, сплошная мистика и несерьезное занятие. А ведь Петька-то — живое доказательство многомерности пространства и параллельности миров. Сейчас бы вплотную приступить к этой проклятой формуле». Юджин был прав, но я поморщился. Делать Петьку объектом исследований и экспериментов не хотелось. Живое доказательство в это время дурачилось с Митей Горским в кают-компании базы. Юджин сказал: «Я понимаю, почему ты насупился. Бережешь пацана и себя заодно. И правильно. Мне, честно говоря, Петька тоже дороже всех темпоральных и пространственных проблем». Я поверил Юджину. Я знал, что к Петьке он привязан. Может, потому, что вспоминает своих внуков, Егорку и Кирилла, с которыми почти не видится. Единственное дитя Юджина, дочка Елена, с отцом не ладила и свидания своих сыновей с дедом не одобряла. А Юджин продолжал: «Но ведь обидно, черт возьми. Государственная лаборатория, учреждение особой важности, отношение к нему хуже, чем к захудалой мастерской. Этот подонок Полос один сумел создать, по сути дела, целый институт по вылавливанию жителей прошлого, а мы все на том же уровне, что полвека назад».
«Ух, какой там у него институт», — осторожно возразил я.
«А ты что думал? Что его хроноскоп — машинка с пианиной клавиатурой? Это же был только пульт. А подвалы были набиты энергоблоками и конденсаторами биополя. Как бы иначе он сумел добиться материализации живых тел?»
Я опять поморщился. Не хотелось об этом. Но все же заспорил. «Ну, само по себе дело нехитрое, когда есть программа».
«Нехитрое в принципе, но технологически емкое. И надо сказать, что этот тип
«Слушай, ну его к свиньям!» — не выдержал я. «Не надо о пакостном перед дорогой!»
«И то правда. Ну, тогда один совет на дорогу. Там, в Старотополе, ты будь повнимательней».